Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Открывает час очередной фрагмент книги митрополита Вениамина Федченкова «Письма о двунадесятых праздниках». Программу продолжит заключительная часть беседы, которую мы транслировали в нашем эфире в прошедшую пятницу в цикле «Приходящее и приходящее в свете вечности» с доктором экономических наук Николаем Даниловичем Матрусовым. Мы беседовали о временном и вечном в жизни православного христианина. И завершит час передача «Вселенское Рождество», подготовленная нами совместно с координатором паломнической службы Радонеж в Иерусалиме Анной Мусанлеви, певческая традиция праздника Рождества Христова. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 17 по 22 декабря в Сокольниках для вас будут представлены духовные литературы, иконы, лампадки, одежда, продукты, а также состоятся беседы с известными богословами. С 17 по 22 декабря Сокольники, павильон номер 2, вход свободный. На стенде Радонежа приемники для круглосуточного прослушивания передач Радонежа в хорошем качестве. Там же можно сделать нам пожертвование. В храме Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры рождественским постом по средам 16 и 23 декабря будет совершаться соборование. Начало соборования в 14:30. Справьте по телефону 681-35-58, 681-35-58. Митрополит Вениамин Федченков. Письма о двунадесятых праздниках. Рождество Христово. Глава 3. Что такое богослужение? Богослужение – дар Богу. Богослужебные песнопения есть некий ответный дар человека в благодарность воплотившемуся Спасителю, лучший, чем вещественное приношение, и дар православный. За спасение Твое, Господи, Тебе приносим и мы, паче именного даннословия православного богатства богословия. Это из славы нахвалить их. И дар тем более уместный, что наше слово – есть выражение того разума, светом которого просветил нас Господь в день воплощения. Ведь до этого мы, люди, сделались по существу духовному бессловесными, скотоподобными по страстям своим, и потому совсем не случайно. Ведь если уж Он о нас произмышляет, то тем более в Его жизни все полно глубочайшего смысла и значения. Он родился именно в скотских яслях, знаменуя этим, до чего дошло человечество. Куда нужно было снисходить Всевышнему? А теперь, просвещенные им, мы возвратились в свое разумное состояние словесных существ и, естественно, принести ему первый дар – слово. Ну и прежде люди говорили «да», но говорили неразумное, греховное, скверное. Теперь нужно слово чистое, достойное Христа Господа. Посему скверну слову от уст изыти, вернее возбраним. Поучившися же, словеса божественные Христу ныне принесем, разрезшему, то есть развязавшему, освободившемуся, ны бессловесие, в бессловесных лежащему яслих. Канон на повечерии, тропарь восьмой песни. И пение наше есть тоже дар Спасителю. Тайна как основа богослужений. Но когда человеческая мысль, даже уже у просвещенного Христовым пришествием и благодатью Святаго Духа, подходит к предмету богословия и хвалы, то она сразу чувствует всю глубину тайны совершившегося. Здесь все непостижимо и неизреченно. И прежде всего, выше разума, самое Рождество от Девы и с сохранением ее девства. Не только нам, но и ей самой это непостижимо и неизреченно. «Не вем же тайны глубину несказанну» — стихира на вечерних стиховных. «Высоту воистину неизреченного таинства, непорочное зряще, провище ваше, разумейте таинство не могу, и девство не решивше, ложесна соблюдшего, яко прежде Рождества». Это выше законов естества, не может уразуметь сама высшая всех тварей еще большего таинства, как Бог, Творец, Вседержитель, Невидимый, теперь принимает все противоположное. Создатель, Бог наш, создася, в Вифлееме рождается всех Творец, и непорочное зрящее его, руками держащее, и облобузающее часто, и радости исполняющейся, провещи ваше ему, Боже Вышний, Царю невидимый, како зрю тя, како тя пеленами повию, яко младенца, како сосцами питаю тя, всяческое питающего, како тя сына моего нареку, раба твоя ныне суще, пою, благословлю тебя. Из стихиры «На Господи возвах». Недоумевает и она такому Божьему унижению и снисхождению, такой нищете. Разуметь не могу, непостижимого твоего ныне снисхождения, безмерные нищеты твои я. И эта нищета еще больше оттеняется тем, что когда настаже время Рождества, то Творцу всего мира не нашлось места, и место не едино жебе обиталищу, и скотский вертеп малейший внутрь вмещает тя, росшегося, говорит Богородица, да и тот не свой, и сей чуждий. Из стихиры «На Господи возвах». А если не понимает всего этого сама Матерь, воплотившегося от нее, то что же сказать о других? На первом часе поется разговор праведного Иосифа с Марией. «Мария, что дело сие? Недоумею и удивляюся, и умом ужасаюся. Чем ты мне воздала? За честь срамоту, за веселье скорбь, вместо ежи хвалитеся, укоризнуми принесла еси. Что мне делать? Ведь люди начнут говорить и уже начали, ибо от иерей из церкви Господни, яко непорочную тебя приях, и что видимое? К тому не терплю уже поношений человеческих. Скройся от меня тайно, уйди, и немедленно же, отай уба, от меня буди вскоре». Тропари на первом часе в Навечерии. Что же дева молчит сначала? и только после того, как он и пророков испытал, и весть прием от ангела, уверился, и она в конце концов успокаивает его. «Что мя зря не праздну, дряхлуеши», то есть печалишься уныло, «и смущаешься, не ведай всяко, еже во мне страшного таинства. Прочее отложи страх всяк, преславное познавая. Бог бы не сходит на землю, Бог бы не сходит на землю, милости ради. Во чреве моем ныне аще и плоть прият». Тропари на 9-м часе. Так и она не сумела, не смогла и не желала объяснить страшной тайны, иначе, как только сказавши всемогущее слово «Бог». Тем более непостижимо это нам, людям обычным. Видим факт, но только изумляемся. «Приидите», — зовет церковь, «христоносные люди, да видим чудо, всякий разум ужасающее и одержащее». Здесь все дивно и непонятно нам. Непонятен и вообще смысл таинства спасения через воплощение, а не только само воплощение. О глубина богатства и премудрости, и разума Божия, яко не испытаны судьбы Его и не исследованы путие Его. Тропарь на 6-м часе в Навечерии. Глубину премудрости и разума Зиждителева кто испытает? Человеков. Божиих судеб бездну кто премудр постигнет? Их же ради небеса преклонив, с человеки плотоносец поживе. Повечерие, тропарь, 8-й песни канона. Все это, и слово плоть явися, и вселяется вны, совершается неизреченным промыслом, чем удивятся даже сами небожители, ангелы.
Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM. Приходящее и приходящее в свете вечности. В студии радио «Радонеж» Николай Данилович Матрусов.
Я хочу перейти теперь в другие координаты, из приходящих в приходящие, потому как сейчас были несколько праздников Ну, не говоря о том, что сегодня великий праздник. И я чуть-чуть начну с праздников, с храмов, а потом перейду к важнейшей, на мой взгляд, ну, важнейшей теме, ну, логично, я думаю, чуть-чуть вот все-таки начать с праздников. Два праздника, я напомню, перед праздником были введения во храм, два праздника, на которых я был на престоле, и они так или иначе в русле нашей беседы. Первый день рождественского поста всегда отмечает праздник мучеников Гури, Самон и Авив. Это святые особы, это покровители семьи, брака. И в Москве в одном храме есть предел, то есть престольный праздник в храме Иоанна Воина на Якиманке, один из красивейших храмов после Полтавской битвы. В этом храме предел Гури, Самон и Авива. Так вот, я был на всеночном бдении, и два замечания. Два впечатления. Во-первых, 20, 30, 40 лет назад в этом храме на этот праздник практически войти нельзя было на всеночное. Сейчас люди есть, ну, достаточно даже, можно сказать, достаточно плотно, но свободнее. Хотя раньше-то все было вроде бы под запретом, а теперь все открыто, и мне более чем странно это потому, что именно сейчас так семейные отношения, можно сказать, кризис семьи, он никуда не исчез, он только усугубляется. Бесконечные разводы, разводы, разводы. И кому, как не вот этим мученикам обращаться, но очень жаль, что не хватает у многих людей, может быть, знание, а может быть, желание, а может быть, просто духа, чтобы на этот праздник выбраться и посетить. Второе впечатление, оно такое уже хронически грустное впечатление. В этом храме я говорил, на мой взгляд, да, чтобы не обижались на меня, но тем не менее, на мой взгляд, один из самых крикливых и таких вопиющих хоров. К сожалению, я это связываю с очень простым атрибутом, даже внешним. На клиросе поют женщины в основном, ни у кого нет на голове платочка. И как с них-то спрос, наверное, маленький, потому что есть священники, настоятели. И вот десятки лет, ну как это можно? В храме люди покрыты головы, а на клиросе вот как это можно? Это очень, очень грустно. Я бы сказал, на мой взгляд, это недопустимо. Есть вот эти те мелочи, внешние вроде бы, а они потихоньку, они же разрушают, они научают, они ведут к эрозии поведения в храме. Мы об этом уже говорили, но это все сохраняется, к великому сожалению. И вот противовес 30 ноября, престольный праздник в храме Григория Неокесарийского. Неокесарийский. Это, кстати, Неокесария. Это город, который сейчас называется Никсор. Теперь это турецкий город. Это был уникальный, богатейший, крупнейший город Византийской империи. Понт – это южная сторона, Понтийские горы, это в Турции. Так же, как, кстати, мы говорим, когда поминаем особенно Василий, Кесария Каппадокийская. Каппадокия – это центральная часть Турции, а Кесария – это столица была этого региона. А теперь это город Кесарии, более чем миллионный город турецкий. И в этом смысле, кстати, особенность. Турция, по сути дела, расположена вся на территории Византийской империи, в отличие, например, от Ирана. Персия там никогда не была, там православной территории как таковой не было. А Турция вся расположена на православной территории. Вот Никсар, Кесария, ну, эти города, там же их можно перечислять десятки, в том числе и Мирликийский, святитель Николай, это тоже современная Турция и так далее. Так вот, Григорий Неокесарийский, Но сначала немножко о храме, потому что это очень важно. Это такой у меня небольшой переход, вот появилась такая мысль. Храм – один из самых красивых храмов Москвы. И он даже, это называется стиль «Московско-узорочье». Это узоры, он весь в узорах. Таких храмов в Москве может быть десяток. Это в начале Полянки, сразу за Москвой рекой. До Кремля это примерно, ну, может быть, напрямую, ну, километра полтора, может быть. Так, так вот, храм, почему? Единственный храм, я думаю, в России, не знаю, где есть в мире, или храм, посвященный Григорию Неокесарийскому. Здесь, в этом храме, всеночное бдение, 4 часа читали акафист, хор великолепный, конечно, в этот день, он особенно укрепляется, 15-17 хоровики, мужской хор просто замечательно поют, очень здорово, много святынь. Так вот, в свое время, в этом году юбилей храма, Василий II, великий князь московский, Василий Темный, когда он ушел с помощью, как говорят, Григория Неокесарийского, кстати, из плена татарского, он дал обет, что, вернувшись в Москву, он поставит храм в честь того святого, в день, который он вернул, не просто пришел в Москву, но место, с которого он увидит Кремль, вот на этом месте он поставит храм. И храм в честь того святого, день которого в этот поминается этот день. Он по новому стилю 30 ноября, 470 лет назад, подошел к тому месту, когда лес расступился, он увидел Кремль. Это как раз был день Григория Неокесарийского. И он поставил, ну, сначала деревянный храм, а потом уже был построен этот красивейший храм. Вот в этом храме он связан с царской семьей, я просто времени мало, там был крещен Петр I, ну и так далее. Можно много рассказывать об этом храме, он очень красив. Но я хочу сказать о Григории Неокесарийском, тоже не очень, может, заостряя на нем, но в то же время отмечая. Это великий угодник, святитель III века. Причем Григорий Неокесарийский чудотворец, как о нем сказано в житии. Чудотворец немногие святые носят имена. Его житие совершенно удивительно, замечательно. Я не буду останавливаться, кроме одного факта только приведу. Когда он пришел в Неокесарию, то он проходил идольский один храм, зашел туда, помолился, и все, и там в идолах, в этих бездушных, жили бесы, они все разлетелись, не вынесли его молитвы. И жрец утром, когда пришел в храм, в этот выдальский храм, в капище, вот, он обращался, а не мог получить просимое от своих этих служителей бесов, и он спросил, почему вы не здесь, они сказали, что мы не можем находиться, здесь был Григорий, он нас свои молитвы изгнал. И тогда жрец побежал за Григорием Неокесарийским, вот, сначала в гневе, требуя от него, а потом уже прося, говорит, у меня вот нет никакой работы и прибытка, потому что нет этих моих помощников, нечистых духов. И Григорий по великому милосердию жалился над ним, взял листик бумаги, написал «Сатана, войди в храм» и передал эту бумажечку жрецу. Жрец вернулся в храм, в этот идольский, и тогда сразу же вернулись эти нечистые духи. Какая великая сила этого Григория Чудотворца, и после этого жрец, слава Богу, он, почувствовав силу православия, молитвы Григория Чудотворца, он стал тоже православным. Так вот, Григорий Чудотворец. В это время была уже ересь, ересь Павла Самосадского, а все ереси, я очень важный вот момент, чрезвычайно важный, практически все ереси в церкви нашей, в православии, они все так или иначе направлены были или связаны с Пресвятой Троицей. Это очень важно. Почему в акафисте святителю Николаю Ария Безумного обличилась и Савелия припрел тоже его, вот эти все мудрования, они были все направлены, и Арий Безумный, и Савелий, смешающе Пресвятую Троицу приприял Лиси, Савелий он смешивал. Так вот, Григорий Чудотворец – это третий век, середина третьего века, святитель Григорий. Когда начались эти ереси, а потом они продолжались, когда уже Арий был побежден и на соборах, когда уже был принят окончательно символ веры, а Григорий стал думать, потому что вопрос вопросов, вопрос Пресвятой Троицы, главный – это стержень, начало, конец всей нашей философии, всего православия, всей нашей жизни. Так вот, Григорий Чудотворец стал молиться и очень молился долго, чтобы вразумил его Господь, чтобы он правильно понимал и исповедовал Пресвятую Троицу. И к нему явились Пресвятая Богородица и Иоанн Богослов. И Иоанн Богослов изложил ему символ веры. Он отличается, конечно, от нашего символа веры, ну, несколько, потому что там уже святые отцы приняли такой совершенный уже потом символ веры, которым мы пользуемся. Но, по сути дела, в третьем веке уже символ веры Григорию Чудотворцу был дан, и была раскрыта суть нашей веры, Пресвятая Троица, то, что мы можем постигнуть, то, что нам должно понимать, то, что должно разуметь, все это было дано нам. Так вот, теперь я перехожу к этому самому главному. Снова, это очень важно, снова к этому нашему главному догмату, учению о Пресвятой Троице. Вот что чрезвычайно важно. Ветхий Завет. Это святые отцы и ученые в давние времена, наши православные святые отцы. Все это уже было сказано, рассказано, я только сейчас повторюсь, но это очень важно. Мы знаем, что иудеи тоже отрицают наш главный догмат Пресвятой Троицы. Но Ветхий Завет, слово «Творец», «Господь Бог» употребляется несколько раз, в нескольких именах. Но прежде всего мы знаем ветхозаветное, это все еврейский язык, Яхве. Яхве или такой уже транскрипция уже современно Иегова. Это раз. И второе, то есть Яхве – это первое, и второе – наименование Творца, Господа Бога. Элохим, Элогим, Элохим, Элогим. И в чем отличие? Это настолько важно, это кардинально важно для православного сознания. Яхве или Иегова – это единственное число. Это Творец, Господь, Бог един. Яхве, Творец, Он один, а Элохим, Элогим – это Творец в множественном числе, это по-другому Боги. А если говорить прямым образом, в Ветхом Завете – это раскрытие Пресвятой Троицы сакрально. Вот уже было там это все раскрыто, но и закрыто, как все много в Ветхом Завете было закрыто, раскрыто, потом оно раскрывается. Так вот, в Бытие: «И сказал Господь Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию». И вот в этих словах «Элохим», «Элогим», «Мы сотворим человека», «Мы». Пресвятая Троица, по образу нашему и подобию. Так вот, подсчитано, что в Ветхом Завете Элохим, Элогим употребляется более 2000 раз. Это нам очень важно знать. Это настолько важно, это принципиально важно, потому что есть, как находят оправдание, например, у идеи, я не буду говорить об этом. Объяснения, ну, мягко говоря, смешные. То есть как можно, как можно. Ну и если говорить о других системах религиозных, чего только не выдумывают, чтобы оправдаться, чтобы закрыть глаза, это так и другого быть не может. Более 2000 раз «Элохим», «Элогим», то есть Пресвятая Троица, там уже все обозначено, она. И как мы должны к этому относиться, как мы должны беречь, и тут уже, может, я слишком много говорю, но это важно в том свете, когда сейчас, по сути дела, все, если говорить о борьбе духовной, то, конечно, все направлено против главного догмата Пресвятой Троицы, безусловно. И это самое дорогое, что у нас есть. Я, например, дерзнул бы даже сказать, что вот нам главное послание зримо с неба дано, было и есть. Это образ Пресвятой Троицы Андрея Рублева. Вот генетически русский человек, он православный, но так как стало туманиться у человека сердце и разум, то должен был появиться наш великий Андрей Рублев и написать вот эту самую великую, живописную, вот эту икону, картину, образ. Ничего равного вообще нет нигде, на мой взгляд, вообще в мире зримого, человеческими руками произведенного, нежели образ Пресвятой Троицы Андрея Рублева. И вот если задуматься, Пресвятая Троица, преподобный Сергий, известные слова, более чем известные, он говорит, мы воззрением на образ Пресвятой Троицы должны преодолевать ненавистную враждебность, ненависть в мире, вот эту разделенность в мире. Но вот современные мы, люди, я уже говорил, это очень больно, я думаю, что придет время, когда обязательно в каждом храме на самом первом месте будет образ Пресвятой Троицы. Ведь не случайно наш великий святитель Никон, патриарх, перешел от двухперстия к триперстию. Не случайно. И в храмах должны быть эти иконы, обязательно должны быть. Почему? Вот мы говорим и слышим часто в проповедях, более того, о том, что Бог есть любовь, и любить, любить и любить – это прежде всего надо нам. Не ненависть, а любовь. Более того, я по этому поводу могу сказать, совершенно удивительный нам акафист любви предлагает апостол Павел, это 13 глава первого послания к Коринфянам. Там 13 стихов всего, и все о любви. Но мы об этом, может, еще как-то поговорим. Любовь, она сколько в ней проявлений, форм и так далее. И вот любовь, собственно, абстрактна, я, например, не понимаю, а вот та любовь, которой любят святые отцы или Господь Бог, для нас это просто непостижимо, просто это недоступно, и поэтому даже употреблять это слово бывает неудобно. Но любовь как сострадание, любовь как взаимное прощение, взаимная уступка друг другу. Так вот, образ Пресвятой Троицы Рублева именно вот это – любовь. Когда взаимно мы прощаем, взаимно уступаем, взаимно, вот мы в этой гармонии, в этом непередаваемом мирном сосуществовании. А если нет этого образа, то, конечно, тогда возникает совсем другое, а именно убивай, уничтожай, ненависть, злоба, особенно если это неверность, с какой бы стороны он ни был. А для всего мира образ Пресвятой Троицы, для любой семьи, ведь мы можем обратиться к кому представителю какой угодно религии, мы скажем, посмотрите, вот образ Пресвятой Троицы. Ведь у нас шар земной, он небольшой. Как мы должны жить? Мы прежде всего должны жить по закону, который здесь нам предложен. По закону, по образу вот взаимного согласия, взаимного терпения, взаимного сострадания. Это и есть образ Пресвятой Троицы. А мы сейчас, кто вот из наших слушателей был в Третьяковке хотя бы, кто бы вот постоял бы перед этим образом? А ведь я думаю, что должны быть самые выдающиеся, как говорят, эти списки, или копии, как теперь уже говорят, вот этой Пресвятой Троицы в каждом храме, чтобы это все рассвечивалось, чтобы это все сверкало, чтобы человек прикоснулся, а через зрение, мы знаем, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, так вот, самая главная информация идет через зрение, потом слух, потом уже остальные чувства. Так вот, зрение Пресвятой Троицы нам... Этот зримый образ, он сейчас для нас совершенно необходим.
Тем более при современных технологиях можно сделать практически точную копию.
Да, 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 да. И вот я только уже, я много сегодня наговорил, но я не могу, даже выписал несколько слов о Троице, об иконе. Отец Павел Флоренский, наш мученик, священник, он удивительные слова, но это согласуется, конечно, со словами преподобного Сергия. «Вражде и ненависти, царящим на земле, противопоставлена взаимная любовь, вечное согласие». Андрей Рублев воплотил в Троице столь же непостижимое, сколь и кристально твердое, и непоколебимо верное видение мира. Это в 1919 году он сказал, непоколебимо верное видение мира. Вот другого видения не должно быть. Это видение нам дал Творец, Пресвятая Троица. И если мы отклоняемся от этого видения, все. Начинаются войны, а в семье начинаются раздоры, а у человека начинается внутренний тоже раздрай. Другое великолепное выражение – это Юрий Алсуфьев, Юрий Александрович, граф знаменитый, он после революции руководил научными работами в Сергиевом Посаде. «Иконе Троицы Андрея Рублева нет подобной по творческому синтезу вершин богословия. Икона онтологична по замыслу и во всех своих деталях». Тоже он сразу после революции, 20-й год. Удивительно. Но знаменитый Игорь Грабарь, сам и художник, я бы сказал, великий реставратор, Рублевская Троица совершеннейшая из всех произведений русской живописи. Ее красота подлинно чудотворна, ибо действенна. Еще, просто не могу я остановиться, но это очень важно, сейчас завершу. Леонид Успенский, знаменитый иконограф, это уже после, он даже после Великой Отечественной войны об этом сказал. «Наиболее полное соответствие учению церкви образ Троицы нашел величайшим по своему содержанию и выражению в Троице Рублева». И вот теперь только последнее. Был такой, он недолго жил, наш философ-искусствовед Георгий Дунаев. Он умер 30-40 лет назад примерно. Вот, он очень здорово сказал. Гёте, это слова Георгия Дунаева, Гёте говорит, что есть личности, в судьбе которых предвосхищается судьба всей нации. Возможно, что для русской культуры этой личностью был Андрей Рублев, ее гений-хранитель. Но я просто добавлю, что гений-хранитель не только культуры, а вообще нашего православия. Поэтому нельзя нам никоим образом забывать о том, что мы, Россия, Русь и православные, не только дом Пресвятой Богородицы, но и хранители главной и самой сокровенной, самой непостижимой и самой возвышенной тайны на земле и во Вселенной, тайны Пресвятой Троицы. Вот что я хотел чем завершить наше выступление.
Спасибо, Николай Танилович. Нам нужно обязательно встречаться чаще, потому что я, затаив дыхание, слушал сегодня вашу беседу, и очень жаль, что только по Радонежу это можно услышать.
Да, спасибо, да. Но Радонеж, он... Я должен сказать, что чуть в сторону уже, но я думаю, что доходит. Хотелось бы, чтобы некоторые позиции услышали бы и некоторые соображения на самом верху нашего государства, потому что некие вот противодействия, я скажу, если уж так между нами, я ощущаю очень зримо, за все приходится платить, когда откровенно выходишь в это публичное пространство. Это все не так просто, поэтому Радонеж – это, слава Богу, очень хорошая радиостанция, замечательно. И я, если можно, раз уж мы ведь сегодня праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, я вчера был, два слова, тоже на престоле, в Барашах есть храм введения во храм, замечательный большой храм такой, это сразу за Белым городом, Покровка. Но я к чему? Вот два тоже впечатления. Я бывал там не раз. Хор, 5 человек, но трогательно, замечательно, все хорошо поют. А второе впечатление, оказывается, я сначала даже не мог понять, многие Ектени произносят на каком-то языке, я потом уже понял, узнал, на молдавском. Так вот, 2-3 месяца назад этот храм стал подворьем молдавской церкви, нашей, православной, поэтому там поминает и митрополита Владимира. Так вот, молдаване, на мой взгляд, как и русские, они генетически православные, и мы знаем, сколько в Москве молдаван, и поэтому есть теперь место, куда можно всегда обращаться, идти. Причем великолепно, диакон, он, видимо, молдаванин, и еще один священнослужитель, тоже, видимо, молдаванин, они блестящие по-русски и по-молдавски, и говорили, и читали и священное писание. Поэтому я думаю, что вот Радонеж в этом смысле может быть рупором для того, чтобы молдаване, которые находятся в Москве, чтобы они знали, что есть такой храм, введение во храм в Барашах, это недалеко от Китай-города, недалеко от Покровки, это уже в земляном городе, Белый город, но это, конечно, может мало понятно, но узнать всегда можно, найти. Там замечательный дух в этом храме, и вот чтобы там всегда можно найти и духовный приют, духовное утешение, вот, и с великим праздником, потому как введение во храм Пресвятой Богородицы. Что интересно, это один, на мой взгляд, один из самых таких, на первый взгляд, непонятных или труднопроизносимых тропарей, хотя он замечательный, он очень красивый тропарь. А сам праздник, он настолько прозрачный, на мой взгляд, это не что иное, как призыв нам, чтобы мы воцерковлялись, чтобы мы не забывали о координатах приходящих церковно-богословских, чтобы мы не забывали, что мы не должны отходить от храма, мы должны жить в нем, быть в нем и прославлять Пресвятую Троицу и Пресвятую Богородицу.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Приходящее и приходящее в свете вечности». В студии радио «Радонеж» был Николай Данилович Матрусов. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Вселенское Рождество.
В эфире цикл музыкальных передач, посвященных празднику Рождества Христова. Православная Африка сегодня представлена многими странами. Православные храмы Александрийской патриархии и общины есть в Уганде, Эритрее, ЮАР, Сомали. Эти народы были обращены в православие сравнительно недавно греческими миссионерами. От своих учителей они переняли византийскую традицию церковного пения и иконописи.
На Рождество они в основном поют европейские и греческие колядки, переведенные на местные языки. В поисках более древних рождественских песен Африки мы решили отправиться в Эфиопию.
Благая весть о Христе Спасителе пришла в Африку уже в первом веке. В Деяниях апостолов есть момент, где диакон Филипп крестит Евнуха. Евнух был жителем Эфиопии и, приняв крещение, проповедовал Христа своему народу. Однако до IV века христианство остается в основном верой купцов и торговцев-иноземцев, живущих там. Христианские общины из местного населения разрознены и немногочисленны. Многие люди в Эфиопии в то время исповедовали иудаизм, другие были язычниками.
В IV веке купец-христианин Меропий из Тира плыл вместе с двумя отроками-племянниками в Индию. Случается сильный ветер, и корабль прибивает к берегам Эфиопии. Варвары убивают Меропия, но его племянников пощадили. Мальчиков дарят королю.
Один из них, Фрументий, становится впоследствии святителем Фрументием Индийским, просветителем Эфиопии. Эфиопский народ добровольно принимает христианство. Языческие капища обращают в храмы. Эфиопский царь становится помазанником Божиим. Вся государственная система строится по христианским законам. Позднее, в V веке, эфиопские христиане оказались на стороне не принявших решения Халкидонского собора и официально отпали от Соборной Апостольской Церкви.
Монофизиты – так мы называем сегодня христиан, не принявших решение Халкидонского собора. Этот печальный раскол произошел от не совсем верного понимания учения о природе Христа. Монофизиты полагают, что после Боговоплощения у Христа была только одна природа – божественная. Мы же, православные, принимаем две природы Христа – божественную и человеческую.
Однако эфиопы считают себя православными и сохраняют древние традиции в пении и богослужении, несмотря на гонения коммунистов, которые были у них в XX веке. Многие из традиций восходят еще ко времени Ветхозаветного храма. Например, во время некоторых особо радостных молитв они пританцовывают и хлопают в ладоши, подобно царю Давиду, который скакал перед ковчегом Завета.
Живущие на святой земле эфиопы часто приходят в наши храмы для молитвы, очень набожны, ходят в традиционной одежде, особенно женщины-христианки, которые носят белоснежные длинные платья и большие белые платки из непрозрачной тонкой ткани, которые наматываются вокруг головы и плеч. Особенно любят эфиопы посещать православные русские богослужения.
Эфиопские колядки чаще всего содержат рассказ о Рождестве Христовом с использованием текстов Нового и Ветхого Заветов. И сейчас вы услышите популярную рождественскую эфиопскую колядку «Радуйся, Мария, у тебя родится сын».
Ясалам Мэри Тауаледе. Thank you.
Вы слушали передачу из цикла «Вселенское Рождество». Ее подготовили для вас Анна Мусанлеви и Николай Бульчук.